Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом уведи, алчущие питай, недугующие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя, веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях твоих. Яко доединими усты и единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вам в программе этого часа послушать в начале чтение священником Сергием Карамышевым главы о смирении, разговор между старцем и учеником его из аскетических опытов святителя Игнатия Брянчанинова. В заключительной четверти часа на литературной страничке радиостанции «Радонеж» вы услышите рассказ Олега Михайловича Сенина «Орлович» из его книги «Благодати светлое крыло». Программу радиостанции «Радонеж» продолжает священник Сергий Карамышев, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии, член Союза писателей России.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Радонеж». В прошлый раз мы зачитывали первую статью святителя Игнатия о молитве. Здесь важные слова. Святитель говорит, что единственное законное место, из которого должна совершаться молитва, в пример ветхозаветного богослужения, где был определен сначала скиния, затем храм, так вот, для нашей души таким законным местом является смирение, то есть особое душевное расположение, как пророк Давид сказал: «Смирихся и спасемя». Но когда начинаем говорить о смирении, многие люди вдруг возбуждаются и говорят: зачем нам это смирение? Смиренного человека окружающие непременно затюкают, и никаких он высот в жизни не достигнет. Это совершенно ложное представление. Смиренный человек смирен в первую очередь перед Богом. И когда за это смирение Бог награждает его высшей силой и дерзновением, тогда такой человек может оказаться непобедимым. А самое главное, что без смирения не войти в Царство Божие. Туда ни один гордый человек не вошел и войти не может. Все, кто и были когда-либо гордыми, они свою гордость оставляли на земле, в земном прахе, растаптывали ее для того, чтобы преклонить свои вы под благое иго Христово. Сейчас, к сожалению, модным стало слово «амбициозный». Считаю, что амбициозный человек активный, деятельный, но это не так. Если мы возьмем изначальный смысл слова, амбициозус по латине значит человек, ходящий вокруг, имеется им в виду вокруг какого-то лакомого куска, вокруг какой-то выгодной должности, человек, который всеми способами домогается этой должности. И что здесь хорошего, непонятно. Просто, может быть, мы как попугаи за кем-то повторяем, что амбициозно – это хорошо. Хорошо быть человеком дела, но представьте себе, что ваш подчиненный человек амбициозный, значит, он будет домогаться, как бы вас с вашего места подвинуть. Если, опять же, этот амбициозный человек ваш начальник, не очень хорошо, он воспринимает свое нынешнее положение как трамплин для более высокой ступени. И он будет стремиться к более высокой ступени, расталкивая конкурентов, растаптывая их в конце концов. Что хорошего здесь для общества, я мне непонятно. Мне кажется, нужно несколько реже употреблять это слово «амбициозный» в качестве какой-то похвалы. Есть куда более достойные слова, которыми можно называть людей порядочных. Если покопаться в памяти, их предостаточно. Человек честный, человек достойный, человек деятельный и так далее. Зачем вот всюду к месту и не к месту вставлять это слово «амбициозный»? Это очередная диверсия против православного сознания. Как диверсия, так и является утверждение, будто бы мечтательность – это едва ли не добродетель. Или, когда употребляют слово «прелесть» в качестве синонима слова «красота». Прелесть в действительности есть повреждение ума, как тоже святитель Игнатий учит. Прелесть – это высшая степень лести, высшая степень обмана, высшая степень лукавства. Ничего общего с красотой здесь нет. Так что давайте называть красоту красотой, великолепием или еще какими-то подходящими словами. Также точно и о смирении нужно показать его высоту. Поэтому сейчас уместно будет привести беседу святителя Игнатия, которая представлена как диалог ученика со старцем о смирении. Итак, приступим. Ученик, что есть смирение? Старец, есть евангельская добродетель, совокупляющая силы человека воедино миром Христовым, превысшее человеческое постижение. Ученик, когда она превыше постижения, то как мы знаем о ее существовании, тем более, как можем приобрести такую добродетель, которую и постигнуть не можем? Старец, о существовании ее узнаем при посредстве веры из Евангелия, а самую добродетель узнаем опытно по мере приобретения ее. но и по приобретении она пребывает непостижимою. Ученик, отчего ж это? Старец, от того, что она божественна. Смирение есть учение Христово, есть свойство Христово, есть действие Христово. Слова Спасителя: «Научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем», святой Иоанн Лествичник объясняет так: «Научитесь не от ангела, не от человека, не из книги, но от меня, то есть от моего вам усвоения, в вас осияние и действие, я как кроток есмь и смирен сердцем и помыслом и образом мыслей». Как же постичь свойства и действия Христовы? Они и по ощущениях непостижимы, как и апостол сказал: «Мир Божий, превосходя всяк ум, да соблюдет сердца ваше и разумение ваше о Христе Иисусе». Мир Божий есть и начало, и непосредственно следствие смирения. Он действие смирения – причина этого действия. Он действует на ум и сердце всемогущую божественную силою. И сила и действие ее, естественно, непостижимы. Ученик, каким способом можно достичь смирения? А старец, исполнением евангельских заповедей, преимущественно же молитвою. Благодатное действие смирения весьма сходно с благодатным действием молитвы. Правильнее – это одно и то же действие. Ученик, не откажись изложить подробно оба способа к приобретению смирения. Старец, они оба изложены в учении святых отцов. Святой Иоанн Лествичник говорит, что одни, водимые Божиим Духом, могут удовлетворительно рассуждать о смирении, а святой Исаак Сирский, что Святой Дух таинственно обучает смирению человека, приуготовившегося к такому обучению. Мы, собирая крохи, падающие с духовной трапезы господ наших святых отцов, получили о смирении скуднейшее понятие. Его и сами стараемся держаться и передавать вопрошающим, как драгоценное предание отцов. Со всей справедливостью можно назвать полученные нами понятия смирения крохами. Самое сокровище неисполнимой полноте его, имея то, кто стяжал в себе Христа. Преподобный Авва Дорофей говорит, что смирение, естественно, образуется в душе от деятельности по евангельским заповедям. Тут делается то же, что при обучении наукам и врачебному искусству. Когда кто хорошо выучится им и будет упражняться в них, то мало-помалу от упражнения ученый или врач стяжевают навык, и осказать или объяснить не могут, как они пришли в навык, потому что мало-помалу душа прияла его от упражнения. То же совершается при обретении смирения. От делания заповедей образуется некоторый навык смиренный, что не может быть объяснено словами. Из этого учения преподобного Аввы Дорофея явствует с очевидностью, что желающий приобрести смирение должен с тщательностью изучать Евангелие и с такой же тщательностью исполнять все заповедания Господа нашего Иисуса Христа. Делатель евангельских заповедей может прийти в познание своей собственной греховности и греховности всего человечества, наконец, сознание и убеждение, что он грешнейший и худший всех человеков. Ученик, мне представляется несообразным, как тот, кто со всей тщательностью исполняет евангельские заповеди, приходит к сознанию, что он величайший грешник. Кажется, последствием должно быть противное. Кто совершает постоянно добродетели и совершает с особенным усердием, тот не может не видеть себя добродетельным. Старец, последнее относится к делающим мнимое добро из себя, из своего падшего естества. Делающий такое добро по своему разумению, по влечению и указанию своего сердца, не может не видеть этого добра, не может не удовлетворяться, не восхищаться им. Сам тщеславится им и услаждается похвалами человеческими. Ищет, требует их, прогневляется и враждует на отказывающих в похвале. Он исчисляет свои добрые дела, по множеству их составляет мнение о себе, и по мнению о себе мнение о ближних, как составил упоминаемый в Евангелии фарисей. Такого рода деятельность приводит к мнению о своей праведности, образует праведников, отвергаемых Господом, и отвергающих Господа, или только поверхностно и хладно исповедующих Его мертвым исповеданием. Противоположное последствие является от исполнения евангельских заповедей. Подвижник только что начнет исполнять их, как увидишь, что он исполняет их весьма недостаточно, нечисто, что он ежечасно увлекается страстями своими, то есть поврежденной волею, к деятельности, воспрещаемой заповедям. Затем он с ясностью смотрит, что падшее естество враждебно Евангелию. Усиленная деятельность по Евангелию яснее и яснее открывает ему недостаточество его добрых дел, множество его уклонений и побеждений, несчастное состояние падшего естества, отчуждившегося от Бога, стяжавшего в отношении к Богу враждебное настроение. Озираясь на протекшую жизнь свою, он видит, что она непрерывная цепь согрешений, падений, действий, прогневляющих Бога, и от искренности сердца признает себя величайшим грешником, достойным временных и вечных казней, вполне нуждающимся в Искупителе, имеющим в нем единственную надежду спасения. Образуется у него незаметным образом такое мнение о себе, о делании заповедей. С достоверностью можно утверждать, что руководствующийся в жительстве Евангелием не остановится принести полное удовлетворение в том, что он не знает за собой ни одного доброго дела. Исполнением заповедей он признает искажением, осквернением их. Как говорит святой Петр Дамаскин: «Научи меня творить волю Твою, вопиет он с плачем Богу. Ту волю, которую Ты заповедал мне творить, которую я усиливаюсь творить, но не могу, потому что падшее естество мое не понимает ее и не покоряется ей. Тщетным были и будут все мои усилия, если Ты не прострешь мне руку помощи. Дух Твой благий, и только Он один наставит мя на землю праву. Благое не может быть ни веруему, ни действуему иначе, как только о Христе Иисусе и о Святом Духе», сказал преподобный Марк Подвижник. Ученик: «Такое воззрение на себя не приведет ли к унынию или отчаянию, старец? Оно приведет к христианству. Для таких-то грешников и снизошел Господь на землю, как Он Сам объявил: «Не придох призвать и праведники, но грешники на покаяние». Такие-то грешники могут от всей души принять и исповедать Искупителя». Ученик: «Положим, что деятельность по евангельским заповедям приводит к познанию и сознанию своей греховности, но как же достичь того, чтобы признать себя более грешным, нежели все человеки, между которыми имеются ужасные преступники, злодеи?» Старец: «Это опять естественное последствие подвига. Если пред взорами нашими находятся два предмета, и один из них мы рассматриваем со всевозможным вниманием и непрестанно, а на другой не обращаем никакого внимания, то о первом получаем ясно подробное определенное понятие, а по отношению ко второму остаемся при понятии самом поверхностном. У делателя евангельских заповедей взоры ума постоянно устремлены на свою греховность. С исповеданием ее Богу и плачем он заботится об открытии в себе новых язв и пятен. Открывая их при помощи Божией, он стремится еще к новым открытиям, влекомый желанием богоприятной чистоты. На согрешение ближних он не смотрит. Если по какому-либо случаю придется ему взглянуть на согрешение ближнего, то взгляд его бывает самым поверхностным и мимоходным, как обыкновенно у людей, занятых чем-либо особенным. Из самого жительства его вытекает естественно и логически признание себя грешником из грешников. Этого устроения требуют от нас святые отцы. Без такого самовоззрения святые отцы признают самый молитвенный подвиг неправильным. Брат сказал преподобному Сисою Великому: «Вижу, что во мне пребывает непрестанная память Божия». Преподобный отвечал: «Это не велико, что мысль твоя при Боге. Велико увидеть себя ниже всякой твари». Основание молитвы – глубочайшее смирение. Молитва есть вопль и плач смирения. При недостатке смирения молитвенный подвиг делается удобопреклонным к самообольщению и бесовской прелести. Ученик: «Вопросом о том, каким образом при преуспеянии в добродетелях можно преуспевать в смирении, я отклонил тебя от порядка в поведании». Старец: «Возвращаюсь к нему. В упомянутом поучении Авыда Рафея приведено изречение некоторого святого старца, что путь смирения – телесные труды в разуме. Это наставление очень важно для братьев, занимающихся различными послушаниями монастырскими, из которых одни бывают тяжелы для тела, а другие сопряжены с подвигом душевным. Что значит трудиться в разуме? Значит нести труд монастырский как наказание за свою греховность, в надежде получения прощения от Бога. Что значит трудиться безрассудно? Трудиться с плотским разгорячением, с тщеславием, с хвастовством, с уничижением других братьев, не могущих нести такого труда по немощи или неспособности даже по лености. В последнем случае труд, как бы он ни был усилен, долговременен, полезен для обители в вещественном отношении, не только бесполезен для души, но и вреден, как наполняющий ее самомнением, при котором нет места в душе ни для какой добродетели. Пример труда в разуме, возведшего делателя на высоту христианского совершенства, низведением в глубину смирения виден в подвиге блаженного Исидора Александрийского. Он был одним из сановников Александрии. Призванный милосердием Божьим к монашеской жизни, Исидор вступил в иноческое общежитие, бывшее невдалеке от Александрии, и предал себя в безусловно повиновение игумену обители, мужу, исполненному Святого Духа. Игумен, усмотрев, что от высоты сана образовался в Исидоре нрав надменный и жесткий, вознамерился подействовать против душевного недуга возложением послушания трудного не столько для тела, сколько для больного сердца. Исидор, вступая в общежитие, объявил игумену, что он предает себя ему, как отдается железо в руки ковача. Игумен велел ему встать и постоянно стоять при вратах обители с тем, чтобы он каждому входящему и исходящему поклонялся в ноги, говорил: «Помолись о мне, я одержим бесом». Исидор оказал повиновение игумену, как бы ангел Богу. Пробыв 7 лет в этом послушании и предузнав свою кончину из божественного откровения, Исидор скончался радостно. О состоянии души своей во время подвига он исповедал святому Иоанну Лествичнику так: «Вначале я помышлял, что продал себя для искупления грехов моих, и потому с величайшей горестью, принуждением себя, как бы с пролитием крови, я полагал поклоны. По прошествии года сердце мое пристало уже чувствовать печаль, ожидая награды за терпение от самого Бога. По прошествии еще 1 года я от осознания сердца вменил себя недостойным пребывания в обители и лицезрения отцов и беседы с ними, и встречи с ними, и причащения святых тайн, но, опустив глаза вниз и образ мысли еще ниже, уже искренно умолял о молитве входящих и исходящих. Вот телесный труд и послушание, проходимые в разуме. Вот плод их. Одна смиренная мысль передавала блаженного делателя, другой более глубокой, как бы воспитывая его, доколе не вступил в обильнейшее таинственное ощущение смирения. Этим святым ощущением отворено святому Исидору небо, как одушевленному храму Божию. «Смирение – дело человека селением Божиим», – сказал великий Варсонофий. Преподобный Авва Дорофей в начале своего поучения о смирении полагает, как бы краеугольный камень в основании здания, следующее изречение одного из святых старцев: «Прежде всего нужно нам смиренно-мудрие, и мы должны быть готовы против каждого слова, которое услышим, сказать «прости», потому что смиренно-мудрием сокрушаются все стрелы врага и сопротивника. В отвержении оправдания, в обвинении себя и в прощении при всех тех случаях, при которых в обыкновенной мирской жизни прибегают к оправданиям и умножают их, заключается великая таинственная купля святого смирения. Ее держались, ее завещевают все святые отцы. Это делание странно при поверхностном взгляде на него, но самый опыт не замедлит доказать, что оно исполнено душевной пользы и истекает из самой истины Христа. Господь наш отверг оправдания, не употребив их пред человеками, хотя и мог явить пред ними во всем величии свою божественную правду. И фарисеям сказал: «Вы есть те, оправдающие себе пред человеки, Бог же весь сердца ваша. Яко еже есть в человецах высоко, мерзость есть пред Богом. Се отрок мой возвещат о Господе пророк Ветхого Завета, Его же изволих, возлюбленный мой,
«Нань же благоволит душа моя, положу дух мой на него, и суд языком возвестит, не преречет, не возопиет, не же услышит кто на распутье гласа его». Христос пострадал по нас, свидетельствует апостол Нового Завета о точном исполнении пророчества, нам оставлю образ, да последуем стопам Его. Иже укоряем противу, не укоряше, страждание прещаше, предаяше же судящему праведно. Итак, если мы, повинные в бесчисленных грехах, пришли в монастырь, чтобы претерпеть распятие за грехи наши одесную Спасителя нашего, то признаем благовременно всякую скорбь, какая бы ни встретилась с нами, праведным воздаянием за грехи и справедливым наказанием за них. При таком настроении прошение прощения при всяком представившемся случае будет действием правильным, логичным. Слово «оправдание» не принадлежит жительству христианскому, сказал святой Исаак Сирский. Преподобный Пимен Великий говаривал: «Мы впадаем во многие искушения, потому что не сохраняем чина, подобающего имени нашему. Не видим ли, что жена Хананейская приняла данное название, и Спаситель утешил ее? Также Авигея сказала Давиду: «Во мне неправда моя». И Давид, услышав это, возлюбил ее. Авигея есть образ души, а Давид – Бога. Если душа обвинит себя пред Господом, Господь возлюбит ее». Великого спросили: «Что значит высокое?» Он отвечал: «Оправдание. Не оправдывай себя, и обретешь покой». Неоправдывающий себя руководствуется смиренно-мудрием, а оправдывающий – высокомудрием. Патриарх Александрийский Феофил посетил однажды Нитрийскую гору. Гора-то была место пребывания многочисленного иноческого общества, проводившего жительство безмолвников. Авва горы был муж великой святости. Архиепископ спросил его: «Что, отец, по твоему мнению, всего важнее на пути монашества?» Авва отвечал: «Постоянное обвинение и осуждение самого себя». Архиепископ на это сказал: «Так, нет иного пути, кроме этого». Заключу мое убогое учение о смирении прекрасным учением преподобного Иоанна Пророка об этой добродетели. Смирение состоит в том, чтобы ни в каком случае не почитать себя за нечто, во всем отсекать свою волю, повиноваться всем без смущения, переносить то, что постигает нас отвне. Таково истинное смирение, в котором не находит себе места тщеславие. Смиренно-мудрый не должен выказывать свое смирение смиренно-словием, но довольно для него говорить: «Прости меня и помолись о мне». Не должен также самому вызываться на исполнение низких дел. Это, как и второе, то есть смиренно-словие, ведет к тщеславию, препятствует преуспеянию и более делает вреда, нежели пользы. Но когда повелят, что не противоречить, а исполнять с послушанием, это приводит к преуспеянию. Ученик: «Неужели употребление смиренных слов, называемое смиреннословием, душевредно? Кажется, оно очень приличествует монаху и очень назидает мирских людей, которые приходят в умиление, слыша смиреннословие монаха». Старец: «Господь сказал: какая польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщетит. Зло никак не может быть причиной добра. Лицемерство и человекоугодие не могут быть причиной назидания. Они могут понравиться миру, потому что они всегда нравились ему. Они могут вызвать похвалу мира, потому что они всегда вызывали ее. Могут привлечь любовь и доверенность мира, потому что они всегда привлекали их. Мир любит свое, им восхваляются те, в которых он слышит свой дух. Одобрение миром смиреннословия уже служит осуждением ему. Господь заповедал совершать все добродетели в тайне, а смиреннословие есть вынаружение смирения на показ человеком. Оно притворство, обман, во-первых, себя, потом других, потому что утаение своих добродетелей составляет одно из свойств смирения, а смиреннословием и смиреннообразием это-то утаение и уничтожается». «Находясь между братью твоей, говорит святой Иоанн Лесвичник, наблюдай за собою, чтоб тебе никак не выказываться в чем-нибудь праведнее их. В противном случае сделаешь двойное зло, братьев уязвишь твоим лицемерством и притворством, в себе же непременно произведешь высокомудрие. будет щалив в душе, никак не выказывая это телесно, ни видом, ни словом, ни намеком. Сколько полезно укорять себя, обвинять в греховности пред Богом. В тайне душевной клети столь же вредно делать это пред людьми. В противном случае мы будем возбуждать в себе обольстительное мнение, что мы смиренны, и преподавать о себе такое понятие слепоствующим мирянам. Некоторый инок сказывал мне, что он в новоначалии своем старался упражняться в смиреннословии, полагая в нем по неведению своему что-то особенно важное. Однажды он смиреннословил, и так удачно, что слышавшие, вместо того, чтобы признать слова его ложью, а его смиренным, в чем и заключается вся цель смиреннословия, согласились, что он говорит правду, тогда он огорчился и пришел в негодование. Пред людьми должно вести себя осторожно и благоговейно, но просто, молчанием отвечая на похвалы, им же на порицание, кроме тех случаев, когда прошение, прощение при нужде, умеренное объяснение могут успокоить и перемирить к нам порицающего. Преуспевший в монашеской жизни стяжевает особенную свободу и простоту сердца, которые не могут не вынаруживаться в их обращении с ближними. Они не нравятся миру. Он признает их гордыми, как весьма справедливо замечает святой Симеон, новый богослов. Мир ищет лести, а в них видит искренность, которая ему не нужна, встречает обличение, которое ему ненавистно. В бытность мою в одном большом городе приезжал туда по монастырским нуждам старец, весьма преуспевший в духовной жизни с новоначальным учеником своим. Некоторые благочестивые миряне пожелали видеть старца. Он не понравился им, им очень понравился ученик, который, входя в богатые и знатные домы, поражался земным величием и всем воздавал низкие поклоны. «Какой он смиренный», — говорили миряне, с особенным удовольствием, порожденным в них поклонами. Старец провел жизнь свою в плаче о греховности своей, признавал величайшим счастьем человека открытие в себе греховности. И с искренной любовью, состраданием к бедному человечеству, равно бедному и в палатах, и в хижинах, с простотой сердца, с необыкновенной проницательностью, доставляемой такой же чистотой ума, желал поделиться духовными сокровищами с ближними, вопрошавшими его о спасении. Этим возбудил против себя неудовольствие. Ученик. Какое различие между смиренномудрием и смирением? Старец. Смиренномудрие есть образ мыслей, заимствованный всецело из Евангелия от Христа. Смирение есть сердечное чувство, есть залог сердечный, соответствующий смиренномудрию. Сначала должно приобучиться к смиренномудрию. По мере упражнения в смиренномудрии душа приобретает смирение, потому что состояние сердца всегда зависит от мыслей, усвоившихся уму. Когда же делание человека осенится божественной благодатью, тогда смиренномудрие и смирение в изобилии начнут рождать и усугублять друг друга при поспешестве с поспешника молитвы плача. Ученик, объясни опытами, каким образом от смиренномудрия рождается смирение и обратно. Старец, у меня был коротко знакомый инок, подвергавшийся непрестанно различным скорбям, которыми, как он говорил, Богу благоугодно было для него заменить духовного старца. Несмотря на постоянные скорби, я видел инока почти всегда спокойным, часто радостным. Он занимался Словом Божиим и умной молитвою. Я просил его открыть мне для пользы души моей, в чем он почерпал для себя утешение. Он отвечал: «Утешением моим я обязан милости Божией и писанием святых отцов, которым дана мне любовь с детства моего. При нашествии скорбей иногда я повторяю слова разбойника, исповедовавшего с креста своего праведность суда Божия в суде человеческом, и этим исповеданием вошедшего в познание Спасителя. Говорю, достойное по делам моим приемлю, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». С этими словами изливается мир и спокойствие в сердце. В другое время противопоставлял я помыслам печали и смущения слова Спасителя: «Иже не приемлет креста своего и вслед меня грядет, несть меня достоин». К Тогда смущение и печаль заменялись миром и радостью. Прочие подобные изречения Священного Писания святых отцов производят такое же действие. Повторяемые слова «Слава Богу за все» или «Да будет воля Божия» со всей удовлетворительностью действуют против очень сложной скорби. Странное дело, иногда от сильного действия скорби потеряется вся сила души. Душа как бы оглохнет, утратит способность чувствовать что-либо. В это время начну вслух насильно и машинально одним языком произносить «Слава Богу!» И душа, услышав славословие Бога, на это славословие как бы начинает мало-помалу оживать, потом ободриться, успокоиться и утешиться. Тем, которым попускается скорби, невозможно было устоять в них, если б не поддерживала их тайна помощь и благодать Божия. Опять, без скорби человек не способен к тому таинственному вместе существенному утешению, которое дается ему соразмерно его скорби. Как и псалмопевец сказал: «По множеству болезням и в сердце мое утешение Твое возвеселиша душу мою». Однажды устроен был против меня опасный ков. Узнав о нем и не имея никаких средств к отвращению его, я ощутил печаль до изнеможения. Прихожу в свою келью, едва произнес помнившиеся мне слова Спасителя: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Как печаль исчезла, вместо нее объяла меня необъяснимая радость. Я должен был лечь на постели, весь день был как упоенный, а в уме повторяли слова, изливая утешение в душу: «В Бога веруйте и в меня веруйте». Причина сердечного смущения – неверие. Причина сердечного спокойствия, сердечного благодатного мира – вера. При обильном действии веры все существо человека погружается в духовное утешительнейшее наслаждение священным миром Христовым, как бы пропитывается и переполняется этим ощущением. Упоенное им оно делается нечувствительным к стрелам смущения. Справедливо сказали отцы, что вера есть смирение, что веровать значит пребывать в смирении и благости. Такое понятие о вере и смирении доставляется святыми опытами правильной монашеской жизни. В иное время попускается скорби томить душу в течение продолжительного времени. Однажды в внезапной скорби я почувствовал как бы нервный удар в сердце и 3 месяца пробыл безвыходно в келье, потрясаемый нервной лихорадкою. Бог творит присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное. Нам надо понять, что мы создание Его, находящиеся в полной Его власти, а потому в совершенной покорности сами себе, друг друга, весь живот наш Христу Бога предадим. Не остановлюсь поведать тебе и следующий замечательный случай, несколько объясняющий действие смирения прямо из сердца, без предварительной мысли смиренно-мудрия. Однажды я был подвергнут наказанию бесчестию. Когда меня подвергли ему, внезапно ощутил я жар во всем теле моем и при нем какую-то необъяснимую словами мертвость, после чего вдруг запылало из сердца желание получить всенародное посрамление и заушение от палача на площади за грехи мои. При этом выступил румянец на лице, несказанная радость и сладость объяли всего. От них я пребывал в течение 2 недель в восторге, как бы вне себя. Тогда я понял с ясностью и точностью, что святое смирение в мучениках в соединении с божественной любовью не могло насытиться никакими казнями. Мученики принимали лютые казни как дары, как прохладное питье, утолявшее возгоревшуюся в них жажду смирения. Смирение есть неизъяснимая благодать Божия, непостижимо постигаемая одним духовным ощущением души. Ученик, ты обещал мне объяснить, каким образом зарабатывается смирение молитвою, старец. Союз смирения с молитвою очень ясно изложен преподобным Аввой Дорофеем. Непрестанное упражнение в молитве, говорит святой, противодействует гордыне. Очевидно, смиренный и благоговейный, зная, что невозможно совершить никакой добродетели без помощи покрова Божиих, не престает неотступно молиться Богу, чтоб сотворил с ним милость. Постоянно молящийся Богу, если сподобится сделать что-либо должное, знает, при посредстве кого это сделано им, и не может превознестись или приписать своей силе, но приписывает Богу все свои исправления. Его благодарит непрестанно, ему молится непрестанно, трепеща, чтоб не лишиться помощи свыше, чтоб не обнаружилась таким образом его собственная немощь. Он молится от смирения. Если кто при молитве своей сподобляется умиление, которое рождается от внимательной молитвы, то опытно знает, что именно в драгоценные минуты умиления являются в нем помыслы смиренно-мудрия, преподающие ощущение смирения. Особливо совершается это тогда, когда умиление сопровождается слезами. Чем чаще приходят времена умиления, тем чаще делатель молитвы бывает слышателем таинственного учения о смирении, тем глубже это учение проникает в его сердце. Постоянное умиление содержит душу в постоянном смирении, в настроении непрестанных молитвы и богомыслия. Святые отцы замечают, что в противоположность тщеславию, которая разносит помыслы человека по вселенной, смирение сосредоточивает их в душе от бесплодного и легкомысленного созерцания всего мира, переводит к многоплодному и глубокому самовоззрению, к мысленному безмолвию, к такому состоянию, какое требуется для истинной молитвы и которое производится внимательной молитвою. Наконец, благодатное действие смирения и благодатное действие молитвы есть одно и то же действие, как уже сказано в начале беседы нашей. Это действие является в двух лицах – в христоподражательном смирении и в божественной любви, которая есть высшее действие молитвы. Действие это принадлежит Господу нашему Иисусу Христу, жительствующему и действующему при посредстве Святого Духа несказанно и непостижимо в избранных своих сосудах. Аминь.
Священник Сергий Карамышев, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии, читал главу о смирении из аскетических опытов святителя Игнатия Брянчанинова.
Радио Радонеж. Имеющий уши, да услышит.
Программу радиостанции Радонеж продолжает писатель и миссионер, помощник митрополита Тульского и Ефремовского Алексия в работе общества русской словесности Олег Михайлович Сенин.
Рассказ «Орлович» из моей книги «Благодати светлое крыло». Где-то я прочел, что смысл жизни состоит в выборе, как сиюминутном, так и в каждодневно совершаемом. В выборе выражен волевой итог, он обнаруживает скрытые до поры предпочтения. Поступок более всего может сказать о человеке, потому как доподлинно выражает его натуру. Лицемерие отдает фальшью, оно бессильно скрыть душевную подделку. Лицемеру обычно присуще трусоватое слабоволие. В условиях зоны человек всегда как на ладони, себя самого от других там не спрятать. Что-то изображать, кому-то подыгрывать можно месяц-другой, но в конце концов в саморазоблачении не избежать. Не успеешь пройти через ворота и запоры лагпункта, как тут же тебя оценят. Со временем это проявится либо в уважительном признании, либо в глухом неприятии, отчуждении. Когда я всерьез заболел богоискательством, душа требовала конкретных, осязательных, зримых примеров благочестия. Тут и встретился мне человек, которого отличала необычная для зоны детская наивная просветленность. Звали его Виктор Константинович Орлович. видом сухонький, чуток сгорбленный, отчего при разговоре смотрел на собеседника снизу вверх, смиренно и почтительно. Глаза без всякого на то повода лучились добротой. Говорил он скупо, но с чувством сердечного умиления ко всему, о чем бы ни зашла речь. Работа Орловича даже по зэковским меркам была зазорной. Он убирал и чистил нужники, уборные. Кстати, грязное дело золотаря он вызвался выполнять по своей воле и нисколько этим не гнушался. Похоже, эта работа была надобна ему для смирения, чтобы сердце помягчало. В общении подкупали его неподдельное участие и ненавязчивая услуживость. Он с охотой мог отсыпать чаю на заварку, чинил чужую обувку, отказываясь от вознаграждения. Замечая в человеке интерес к вере, ненавязчиво предлагал почитать что-нибудь из божественного. В рабочей зоне ему выделили крохотную подсобку для хранения метел, веников, черпаков, емкости с хлоркой. В своей коморе Виктор Константинович устроил уютное подобие молельни с самодельным распятием, иконками на картонке и голубенькими тетрадками в клеточку, куда он вписывал изречения из Евангелия и святых отцов. Красный угол обрамляли подсохшие дубовые ветки, наломанные еще с троицы. После того, как мы с ним душевно сблизились, в обеденный перерыв он иногда шепотком зазывал меня, как он выражался: «Олеженька, заходи, побеседуем». Родом Виктор Константинович был из Беларуси. Их многодетную семью до войны раскулачили и пустили по миру. В немецкую оккупацию пытался обойти беду войны сторонкой, но она сама его нашла. Партизан не подался, полицаем стать побрезговал. Из-за голодухи и озлобленности стал промышлять разбоем. После войны о том дознались, и за свои лихие дела он получил законом положенный четвертак, 25 лет сроку. В те годы политические уголовники сидели вместе, часто враждуя друг с другом. Раз приподогревались полуголодной кормежкой и пропагандой, именовавший политзеков врагами народа. «Ты не представляешь, милый брат, — рассказывал он, — каким злодеем я стал, как душой ожесточился. По лагерям тогда кормили обычаем, да и то по урезанным нормам. К разбойному делу отнять и поделить я еще на воле поднавык, потому оказался в числе тех, то с топорами да палками убирал у бригадников мешки с хлебными пайками, когда те несли их из раздатки столовой в барак. Бесчетно меня в карцер бросали, ребра ломали, а я, лиходей, не унимался. От родителя, видно, передался этот необузданный нрав. Помню, однажды, не спросясь, что-то с небушка на сердце нашло, защемило горькими думками. Сидел я тогда в карцере с тремя другарями-подельниками. Перед самым отбоем будто прожгло. Если нынче не остановлюсь, то завтра-послезавтра сдохну, как пес, сгину без покаяния и надежду на теплое местечко, пристанище у Господа Бога. Сокамерники уже было улеглись, но я поднял их, сам встал у двери напротив, весь поту от волнения, и говорю: «Ребята, доселе вы знали меня одним, но на утро вы узрите меня другим. Не удивляйтесь, прошу, и не взыщите, опостылило быть зверем, к доброте, к Богу потянуло». Ох, Олег, дорогой мой Олежек, сколько лет минуло с того поворотного часа? Первые годы я нарадоваться не мог. Стану на молитве перед иконкой и слов не нахожу, чтобы отблагодарить Господа за дарованную мне нечаянную радость.
В завершение рассказа хочу поведать вам, как отмечали Пасху на зоне. Ведь всякий праздник является собой радостное, либо скорбное переживание евангельских и церковных событий, значимых для нашего спасения. Лагерный народ в большинстве своем был верующим. У стариков ревностью отличались литовцы-католики, западенцы-униаты, армяне и некоторая часть православных из русских. Хотя дата Западной Пасхи чаще всего не совпадала с нашей, но те и другие с искренней благосклонностью поздравляли друг друга с пресветлым праздником. С утра после подъема в бараке и на улице зэки, встречаясь, приветливо кланялись друг другу со словами «Христос воскресе!». Услышав в ответ «Воистину воскресе!», троекратно лобызались. Затем, по обычаю, следовали поздравления и пожелания. После ужина собирались и отмечали пасхальное торжество землячествами. Русские, украинцы, грузины, белорусы. На братскую трапезу, в складчину, приносили, что у кого было из вкусностей, это непременно. Чаю по такому случаю заваривали вдосталь целое ведро. Перекрестившись на иконку, нестройно, но воодушевленно пели все вместе пасхальный трафарий. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Угощаясь и беседуя за чаем, читали стихи, пели любимые песни и национальные тоже. В общении присутствовал дух дружелюбия и праздничности. Вспоминаю Пасху весны 72-го года в 17-й большой зоне. По обыкновению, в воскресенье, в 7 утра дневальный по секции на всю громкость включал радио, что означало «подъем». Наши православные стариков Виктор Константинович, Коля Дюжий и еще несколько из собратьев с засвеченными радостью лицами уже пошли по баракам, открывая двери в секцию, возглашали «Христос воскресе! Всех вас, братья, с пресветлым праздником!» После завтрака сердечно приглашаем в сушилку на пасхальную трапезу. Непременно приходите, дорогие наши, ждем вас. Сушилки для рабочей одежды из трех столов составляли один, от порога до окна. На нем угощение из приношений. По центру знакомо благоухающее ведро Байкала, умеренно крепкого душистого чая. Орлович вместе с рыжебородым Колей любезно почтит братьев, то и дело доливая черпаком из ведра в общую кружку. Принято было, после двух отпитых глотков кружка по кругу переходила от одного к другому. Воистину братская трапеза. За столом радушное оживление и непокидающее чувство духовной общности. Столько лет прошло, но всякий раз, отмечая праздник праздников и торжество из торжеств, с грустью вспоминаю зону и печалуюсь, что в душе нередко недостает той прежней полноты светлых переживаний Христова дня. В завершение читаю вам свое стихотворение «Воскресение». Опять на святцах русская весна, и снова ты, оставив Вифсаиду, идешь туда, где, выместив обиду, тебя собьет глумливая волна. Но, Господи,
отныне и навеки к подножью вознесенного креста. Березы юные, творя святой устав, печально клонят шелковые ветви. И малых рек студенная водица, все слезы непросохшие вобрав, смешав их с благостью пасхальных трав, тебя зовет на землю возвратиться, чтоб навсегда животворя творение, превозмогая запустенье срам, вознесся к небу белосиний храм Пресветлого Христова воскресения.
На литературной страничке радиостанции «Радонеж» Олег Михайлович Сенин читал главу «Орлович» из своей книги «Благодати светлое крыло».